Глава вторая. Деревня Марлот расположена среди возвышенностей на северо-западе красивой долины, которая, как сказано выше, называется Блэкмор или Блэкмур. Уединенной долины, опоясанной грядою гор и в большей своей части еще неведомой туристам и пейзажистам, хотя находится она в 4 часах езды от Лондона. Лучше всего можно с ней познакомиться, обозревая ее с вершины холмов, которые ее окружают. Неблагоприятным для этого временем является, пожалуй, летняя пора засухи. Блуждание без проводника по уединенным этим местам в плохую погоду может породить недовольство узкими, извилистыми и грязными ее тропами. Это плодородная и защищенная область, где поля никогда не бывают сожжены солнцем, а источники никогда не высыхают, ограничена с юга крутым меловым хребтом, который окаймляет возвышенности Хэмблдон-Хилл, Балберроу, Нетлкомтаут, Догбери, Хайстой и Бабдаун. Путник с побережья, пройдя 2 мили на север по известковым холмам и пашням, и, достигнув одного из этих плоскогорий, с изумлением и восторгом созерцает раскинувшуюся у его ног, словно карта, страну, резко отличающуюся от той, которую он миновал. Позади остались открытые холмы и поля, залитые солнцем, такие большие, что пейзаж кажется ничем не обрамленным. Дороги там белые, живые изгороди низкие и переплетаются ветвями, а воздух бесцветен. А здесь, в долине, мир словно построен по-иному, меньшему и более изящному масштабу. Поля невелики, как загоны, и так удалены они от этой вершины, что живые изгороди кажутся сплетением темно-зеленых нитей, протянутых на светло-зеленом фоне травы. Воздух внизу дремотен и так густо окрашен лазурью, что среднее расстояние, как называют это художники, также принимает синеватый оттенок, а дальше на горизонте темнеют глубокие ультрамариновые тона. Пахотной земли мало, и почти везде раскинулась широкая пышная мантия из травы и деревьев, одевающая более низкие холмы и долины, замкнутые высокими холмами. Такова долина Блэкмур. Местность эта представляет не только топографический, но и исторический интерес. В былые времена долина была известна как лес белого оленя, ибо с ней связана любопытная легенда, повествующая о том, как в царствование короля Генриха III был убит неким Томасом де ла Линдом великолепный белый олень, которого загнал, но затем и пощадил король, и событие это привело к взысканию высокого денежного штрафа. В ту пору и до недавнего сравнительно времени здесь были дремучие леса, и по сей день сохранились еще следы их. Дубняк и кое-где заросли строевого леса одевают склоны долины, а дуплистые деревья бросают тень на пастбище. Леса исчезли, но сохранились некоторые древние обычаи, возникшие в тени дерев. Многие из них, однако, влачат существование в видоизмененной либо замаскированной форме. Пляску майского дня, например, можно было наблюдать после полудня, угадывая ее под маской клубного праздника или клубного гуляния, как называлась она в тех краях. Событие это интересовало жителей Марлота, тех, кто были помоложе, хотя подлинный его смысл ускользал от наблюдения участников церемонии. Особенность его заключалась не столько в сохранении обычая ежегодно устраивать гуляния и пляски, сколько в том, что в процессе участвовали одни женщины. В мужских клубах такие празднества устраивались чаще, хотя и выходили из моды. Но природная ли робость слабого пола или саркастическое отношение родственников мужчин лишило те женские клубы, какие еще существовали, если имелись таковые, кроме клуба Марлотского, блеска их и веселья. Один только клуб в Марлоте существовал и организовывал празднество в честь местной Цереры. В течение столетий он устраивал шествия и продолжает устраивать их и по сей день. Все участницы процессии были одеты в белые платья, веселый пережиток далеких дней, когда беззаботность и май были синонимами. Дней, предшествовавших тому времени, когда привычка заглядывать далеко вперед стерла яркость эмоций. Сначала процессия обошла пара за парой вокруг прихода. Идеал и реальность слегка повздорили, когда солнце осветило шествие, фигуры вырисовывались на фоне зеленых изгородей домов, обвитых ползучими растениями, ибо хотя все участницы процессии одеты были в белые платья, не было здесь двух одинаковых белых тонов. Иные платья по цвету приближались к идеально белому, другие отличались какой-то свинцовой белизной. Были и такие, облекавшие особ постарше и, быть может, пролежавшие сложными много лет, которые приняли мертвенный оттенок и сшиты были по моде времен Георгов. Отличительным признаком было белое платье. Кроме того, каждая женщина и девушка несла в правой руке ивовый жезл, с которого была содрана кора, а в левой — букет белых цветов, и каждая должна была сама снять кору с прута и выбрать цветы для букета. В процессе участвовало несколько женщин средних лет и даже пожилых. Их серебряные жесткие волосы и морщинистые лица, исхлестанные временем и невзгодами, имели едва ли не гротескный и, во всяком случае, патетический вид во время этого веселого шествия. В сущности, больше, чем о молодых их товарках, можно было бы узнать и рассказать о каждой из этих женщин, отягченных заботами и опытом, о каждой женщине, чьи годы приближали ее к возрасту, о котором она скажет: «Он не дает мне радости». Но пройдем мимо пожилых во имя тех, в чьих жилах кровь пульсирует быстро и жарко. Действительно, молодые девушки были здесь в большинстве, и роскошные их волосы отливали в лучах солнца золотыми, черными и каштановыми тонами. У одних были красивые глаза, у других — красивый нос или красивый рот и фигура, но вряд ли кто-нибудь из них обладал всем этим одновременно. Ясно было, что, выставляя себя на показ, они нарочно сжимают сурово губы, не умеют нести невозмутимо голову и не могут стереть с лица сознание того, что на них смотрит. Это были настоящие деревенские девушки, непривычные к тому, что на них глазеют. Их всех равно пригревало солнце, но у каждой было и свое маленькое солнышко, в лучах которого грелась душа, какая-нибудь мечта, привязанность, фантазия или хотя бы туманная слабая надежда, которая, не получая пищи, чахла, быть может, но продолжала жить, как живут надежды. И потому все были беззаботны, а многие веселы. Они обошли трактир «Чистой капли» и уже сворачивали с большой дороги к воротам, чтобы выйти на луг, когда одна из женщин воскликнула: «Господи помилуй, смотрите-ка! Тесс Дарбифилд! Уж не твой ли это отец? Едет домой в экипаже!» Услышав это восклицание, одна молоденькая участница процессии повернула голову. Это была красивая девушка, быть может, не более красивая, чем некоторые другие, но нервный рот ее, красный, как пион, и большие невинные глаза подчеркивали ее миловидность. Волосы она украсила красной лентой, и среди женщин, одетых в белое, была единственной, которая могла похвастаться таким ярким украшением. Когда она оглянулась, Дарбифилд ехал по дороге в фаэтоне, принадлежащем «Чистой капле», которым правила кудрявая мускулистая девица с засученными выше локтя рукавами. Девица-то была веселой служанкой трактира, исполняя свою роль фактотума, превращалась иногда в конюха и грума. Дарбифилд, откинувшись на спинку сиденья и блаженно закрыв глаза, помахивал рукой и медленно тянул речитативом: «У меня в Кингсбери есть большой семейный склеп, и рыцари, предки лежат там в свинцовых гробах». Члены клуба захихикали, все, кроме Тесс, которую, казалось, в жар бросило от того, что отец ее является в их глазах посмешищем. «Он устал, вот и все», — поспешно сказала она. «Его довезут до дому, потому что наша лошадь должна сегодня отдыхать». «Ну и простушка же ты, Тесс», — отозвались ее товарки. «Он хлебнул сегодня на базаре». «Послушайте, я ни шагу не ступлю дальше, если вы будете над ним подшучивать», — крикнула Тесс. И румянец, горевший на ее щеках, разлился по лицу и шее. На глаза у нее навернулись слезы. Товарки, заметив, что причинили ей боль, не сказали больше ни слова и утихомирились. Гордость не позволила Тесс оглянуться еще раз, узнать, что имел в виду ее отец, если в его словах вообще был какой-то смысл. И она шла вместе с процессией к изгороди, за которой предполагалось танцевать на траве. Когда пришли они к этому месту, она обрела утраченное душевное равновесие и, похлопывая свою соседку жезлом, болтала, как всегда. В эту пору жизни Тесс Дарбифилд была лишь сосудом эмоций, не окрашенных опытом. Хотя она и училась в сельской школе, но не совсем отделалась от местного произношения, а для диалекта этой области характерным являлось злоупотребление звуком «э», звуком не менее выразительным, чем всякий другой в человеческой речи. Пухлые алые губы, с которых столь часто срывался этот звук, еще не были твердо очерчены. Когда девушка, умолкая, сжимала губы, нижняя губа чуть-чуть приподнимала верхнюю. В лице ее все еще таилось что-то детское. Когда шла она сегодня, веселая, красивая, женственная, щеки ее иной раз вызывали воспоминания о 12-летней девочке, сверкающие глаза о 9-летней, а изгиб рта о 5-летней крошке. Однако мало кто об этом знал, и почти никто не думал. Незнакомцы, их было немного, долго смотрели на нее при встрече и, зачарованные ее свежестью, задумывались над тем, увидят ли они ее еще когда-нибудь. Но почти для всех она была красивой деревенской девушкой, и только. Больше не видно, не слышно было Дарбифилда в триумфальной его колеснице, управляемой конюхом женского пола. А когда процессия достигла огороженного места, начались танцы. Так как мужчин в этой компании не было, то сначала девушки танцевали друг с другом, но к концу трудового дня мужское население деревни вместе с зеваками и пешеходами собралось у изгороди и, казалось, не прочь было пригласить их на танец. Среди зрителей находились трое молодых людей, занимавших более высокую ступень на социальной лестнице. Маленькие сумки висели у них за спиной, в руках они держали крепкие палки. Сходство их и возраст почти подсказывали, кем могут они быть и кем в действительности были, а именно братьями. Старший носил костюм викария, белый галстук, высокий жилет, шляпу с узкими полями. Второй был студентом. Внешность младшего вряд ли позволяла дать ему характеристику. Было в его глазах и в костюме что-то вольное, не стесненное рамками, подсказывающее, что вряд ли он нашел уже профессиональную свою колею. Оставалось лишь предположить, что он готов был взяться за изучение любого дела, какое привлекло бы его внимание. Викарий — младший приходский священник. Эти три брата сообщили случайным своим знакомым, что они проводят каникулы Троицу, совершая прогулку по долине Блэкмур, и путь их лежит из города Шестона с северо-востока на юго-запад. Они прислонились к калитке у дороги и осведомились, по какому случаю эта пляска и почему девушки одеты в белые платья. Два старших брата явно не намерены были мешкать здесь, но третьего, казалось, забавляла эта стайка девушек, танцующих без кавалеров, и он не спешил продолжать путь. Сняв дорожную сумку, он положил ее вместе с палкой на придорожные кусты и открыл калитку. — Что ты задумал, Энджел? — спросил старший. — Я не прочь пойти и поплясать с ними. А почему бы нам всем не остаться здесь на минутку? Нас это задержит ненадолго? — Вздор! — отозвался первый. — Танцевать на людях с толпой деревенских дикарок. — А что, если нас увидят? — Идем, а то не то стемнеет раньше, чем мы доберемся до Сторкестла. А ближе негде нам переночевать. Да кроме того, перед сном мы должны прочесть еще главу из «Отпора агностицизму», раз уж я потрудился взять эту книгу. Хорошо, я догоню тебя и Кадберта через 5 минут. Не останавливайтесь, даю слово, что я вас догоню, Феликс. Двое старших неохотно расстались с ним и пошли дальше, захватив дорожную сумку брата, чтобы тому легче было за ними следовать. А младший вышел на луг. «Какая жалость, мои милые!» — галантно обратился он во время перерыва в танце к двум или трем девушкам, стоявшим поблизости. «Где же ваши кавалеры?» «Они еще не пришли с работы», — ответила та, что была побойчее. «Скоро будут здесь. А пока не хотите ли быть нашим кавалером, сэр?» «Разумеется, но я-то один, а вас так много. Лучше, чем ничего. Очень уж скучно топтаться друг против друга. Никто тебя не обнимет, не прижмет. Ну-ка, выбирайте». «Шш, не приставай», — сказала одна из более застенчивых девушек. Получив приглашение, молодой человек окинул их взглядом и попытался сделать выбор. Но так как этих девушек он видел впервые, то дело это казалось нелегким. Он пригласил чуть ли не первую, какая ему попалась на глаза. Это была не та, которая с ним говорила, хотя она и питала надежды, и не Тесс Дарбифилд. В битве жизни родословное древо, предки, скелеты, монументальный архив, характерные черты Дербервиллей — не помогали пока Тессы, даже не привлекали к ней кавалеров в ущерб простым крестьянкам. Немного стоит нормандская кровь, если нет викторианского богатства. Имя девушки, затмившей остальных, не сохранилось для потомства, но ей завидовали все, потому что в тот вечер она первая имела счастье заполучить кавалера. Впрочем, столь заразителен бывает пример, что деревенская молодежь мужского пола, не спешившая на луг, пока никто не стоял ей на пути, ринулась теперь туда, и вскоре составилось много пар из девушек и деревенских парней. Скоро даже последняя дурнушка в клубе уже не отплясывала за кавалера. Пробили церковные часы, когда студент внезапно заявил, что придется ему уйти. Он совсем забыл, он должен догнать своих спутников. Когда он уже отошел от танцующих, взгляд его упал на Тесс Дарбифилд. А уж если говорить правду, в ее больших глазах таился легкий упрек, почему не ее он выбрал. Тогда и он также пожалел, что не заметил ее, чему виной была ее застенчивость, и с этой мыслью он ушел с пастбища. Чтобы наверстать потерянное время, он пустился бегом по тропинке на запад, быстро миновал ложбину и поднялся на холм. Братьев он еще не догнал, но приостановился, чтобы перевести дыхание, оглянулся. На зеленом лугу он мог разглядеть белые фигуры девушек, кружившихся так же, как кружились они, когда он был среди них. Казалось, они уже совсем его забыли. Все, за исключением, быть может, одной. Эта белая фигура стояла в стороне у изгороди. В ней он узнал хорошенькую девушку, с которой не танцевал. Хотя это был пустяк, но инстинктивно он почувствовал, что она обижена его небрежностью. Он пожалел о том, что не пригласил ее, пожалел, что не узнал ее имени. Она была так скромна, так мила, такой нежной казалась в своем тонком белом платье, и он почувствовал, что поступил глупо. Однако помочь этому было нельзя, и, повернувшись, он заставил себя идти скорым шагом и отогнал мысль о ней.